Сегодня я бы хотел поговорить о некоторых вещах, которые, как мне кажется, были бы для нас, в какой-то степени необходимы и полезны. Один из этих элементов в том, о чем мы поговорим, это будет знакомство с нашей программой на год. Это все-таки немного нужно иметь в виду, чтобы перспектива была открыта. И кроме этого, я бы хотел поговорить и о других вещах. В частности, о богословии и о цели богословского образования. Кажется, вещи настолько избитые, что уже и говорить не хочется. А на самом деле, каждый раз приходится сталкиваться с тем, что эти главные, основополагающие, святоотеческие мысли каким-то образом ускользают из нашего сознания, как рыбы из рук. Это первое. Вторая причина в том, что, говорят, повторение – мать учения. Третья причина – говорят, что капля долбит камень. А какой у нас камень – мы, наверное, хоть немножечко, но представляем. Вот видите, по этим трем причинам я и хотел сегодня немножечко поговорить с вами. Просто эта лекция будет такой разговор по душам. Вовсе никакого особого материала предлагать я не хочу сегодня, а немножко поговорить стоит. И первое, что и очень, по-моему, важное – это осмысление и понимание того, что мы должны понимать под богословием. На что я хочу обратить внимание, это, во-первых, сущностное, то есть по существу понимание богословия, и, во-вторых, то разделение его, которое, естественно, произошло исторически, и третье, то искажение богословия, которому пришли христианские мыслители, ученые и тех, кого мы называем богословами, уже давным-давно, очень давно, по крайней мере, 1000 лет тому назад, это уже точно. А мы сейчас уже являемся воспитанниками и носителями этого нового, которое, как мне кажется, очень ложного понимания богословия. Итак, попытаюсь я вначале говорить об этих трех, я бы сказал, вещах. Итак, что такое богословие? То есть я повторю то, что вы наверняка уже знаете, неоднократно соприкасались с этим. Феология или теология, или богословие, как мы перевели – это слово вовсе не христианское, оно известно еще с дохристианской эпохи. Оно известно было римским юриспрудентам, греческим поэтам. Оно известно было по той простой причине, что в то время под богословием, то есть еще дохристианскую эпоху, под богословием подразумевалось любое сказание о богах, любое истолкование мифов, тех народных мифов, которые даже неизвестно, кто, когда и как сочинил, их истолкование. И вот, оказывается, те, кто составляли сказания о богах, те, кто толковал эти мифы, давал очень часто аллегорическое толкование и иногда и очень интересное содержательное толкование, вот все эти люди назывались богословами, теологами. В Греции такими теологами, кстати, были не жрецы, как можно было подумать, то есть не священнослужители, теологами назывались, а как раз философы и поэты, которые толковали эти народные мифы, народные сказания, мифы, касающиеся жизни богов. Из наиболее известных богословов Древней Греции мы встречаем такие имена, как Гесиод, Гомер, Орфей. Они и сами оставили определенные поэтические сказания о богах. Они и интерпретировали это. Так вот, к чему сводилась самая суть вот того дохристианского понимания богословия? Если касаться вот этой стороны, стороны, как я бы сказал, творческого, творчества народного или творчества поэтического, мифологического, то оно сводилось просто к тому, что создавалось народным воображением, народными сказаниями. То, с чем мы можем очень легко и познакомиться сейчас. Очень легко в народе. Вы знаете, сколько тоже появляется разных сказаний, представлений и рассказов о чудесах, о явлениях и так далее. Очень много. Причем часто эти рассказы не имеют под собой практически почти никакой почвы. Есть и другая сторона, философская. В частности, у Аристотеля, например, первая часть его философии называлась прото, так сказать, философия, называлась философия богословия. Посмотрите, философия богословия. В этой части философии он казался природой божества. Кстати, хочу вам сказать, что Аристотель за эти свои исследования, которые все-таки становились известными уже в течение его жизни, так исследования, которые с точки зрения тогдашнего понимания Бога оказывались совершенно несозвучными общественному сознанию, за эти его идеи его в конце концов лишили воды и огня. Это была тяжелая казнь, которая заключалась вот в чем. Вот сегодня суд постановил, и он с этого момента не мог ни развести огня, чтобы приготовить себе пищу, ни воды получить. А это же Греция. Обычно человек, который приговаривался к этому наказанию, срочно бежал в какой-то из окрестных городов, где поблизости могли его принять. Но далеко не всегда принимали тоже, потому что слух доходил и туда. За что лишался человек этих необходимых средств существования? В данном случае за богохульство. Так вот, Аристотель, как такой очень вдумчивый и сильный философ, конечно же, он не мог принять вот того понимания религии, которое имело место в Древней Греции, то есть не мог принять того политеизма, который был естественной, что ли, религией того времени. Вот. Ну и получил, что называется, по заслугам. Вот. Так вот, это первая часть у него, протофилософия, да, называемая богословием. Она как раз касалась чисто метафизических материй. Отсюда у него название метафизика. Мета, то есть за физика, физис, природа, то есть вот это вот видимый мир, там, где он пытался говорить о метафизических вещах. В отличие от философии физики, то есть от философии этого природного мира. Вот, так что, видите, значит, и здесь то же самое мы находим богословие, но уже богословие на философском уровне. И опять-таки касается оно чего уже? Попытки понимания и изложения этого понимания, понимания чего? Природы богов, их происхождения, их сущности, их отношения к человеку. В Риме ситуация была несколько иной. Там, как я вам сказал, что проблемами богов занимались юрисконсульты. Там все было поставлено очень, я бы сказал, очень основательно на почву правовых отношений человека к культам, которые были в Риме государственными. То есть вся суть заключалась в чем? Неважно, какова у тебя вера, не важны твои убеждения. Суть не в этом. Важно, как ты исполняешь положенные формы благочестия, существующие в римском государстве. Кстати, вот это ужасная вещь. Ужасная почему? Потому что она рассматривала формальные отношения человека к религии. Это было использовано, кстати, у нас в России, и в той же карикатурной форме, ужасной форме, когда в XIX веке, например, чиновник, в синодальный период, чиновник обязан был представить справочку о том, что он исповедовался и причащался в этом году. Если этой справочки не было, он лишался своей должности. Да здравствует православная Россия! И этот чиновник, который плевался и изрыгал, может быть, хулы на церковь и Бога, тоже были и такие, так? Он вынужден был или покупать у кого-то эту справку, у какого-то у попека, да, так? Или действительно идти формально это исполнять. Понимаете? По-моему, это буквально дьявольское средство оттолкнуть людей от церкви. Это заставить его принимать таинство. Заставить. Это поразительное непонимание. Непонимание чего? Одного из очень серьезных вопросов. Ведь если бы это было правильно, то кем пришел бы Христос-то? Он бы стал императором римским и заставил бы всех кланяться себе. Не стал. Он вообще никем не стал, никаким чиновником. Чиновником не только по светской линии, но даже по религиозной, по церковной. Даже левитом не был. Не из колена этого он произошел. Подумайте только. Не был ни священником, ни архиереем, ни первосвященником. Даже не стал фарисеем. Ну, фарисеи, ну, в переводе на наш язык, это монашество, так сказать. Конечно, они были женатые только, но суть в чем их была? В строгом исполнении закона Моисеева. Не стал законником, не стал книжником, то есть богословом, профессором богословия. Тоже не стал. Подумайте, кем он стал? Кем пришел? Никем. Никто. Никто. Низшая, вот ступень. Ниже некуда. Все. И этого не поняли. Не поняли этого. Очень скоро стали превозноситься. Сами последователи Христа, те, которые становились часто пресвитерами, архиереями, затем патриархами, затем до абсурда это довел Рим в лице папы, папского примата и папской непогрешимости. Это идеи двух мечей, то есть власти светской и религиозной. Кстати, прямой, вы слышите, прямая линия к Антихристу. Потому что Антихрист будет обладать той и другой полнотой власти. И светской, то есть мирской, и церковной. Точное, прям недаром. Достоевский с такой силой, это поразительно, написал эту повесть о великом инквизиторе. Там Христос не говорит ни слова в этой повести. Говорит все время великий инквизитор. Вы только почитайте. Слушайте, друзья мои, если этих вещей вы не прочитаете, это будет просто безобразие. Обязательно надо прочитать. Это настолько актуально. Это просто вот-вот насущно. Власть, власть, власть. Власть. Вот чем поражено сознание. Власть и насилие. И мы видим, как в истории, как Римской Церкви, какие жуткие насилия происходили, какими насилиями внедрялось христианство. Но мы видим это и у нас даже в России. Что делали со старообрядцами, например? Каким казням жутким подвергали подчас? Наконец дошли до того, что насильно требовали, чтоб ты причастился, исповедовался. Насильно. Ужас какой! Да если бы насилие было позволено, Бог просто не дал бы первым людям согрешить в раю. Просто не дал бы и все. Разве насилием Бог не мог бы спасти, взять за шкирку и посадить всех в рай? И не пикни, и сиди под кусточком. Какое извращение христианства! Действительно извращение настоящее. Так вот, и все это связано, видите, с чем? Идет из языческой древности, из языческого понимания самого богословия даже как такового, само понимание религии как таковой. Вот оно, смертоносное жало, если хотите. Кто богослов? Тот, кто много говорит о богах. Сейчас сяду перед вами как бы, и буду болтать, и болтать, и болтать вам. О ком? О Боге, конечно. Будете сидеть, скажете, да когда ж он кончит только? Простите, а как же, а что ж такое богословие тогда? Христианская эпоха, вдруг нам заговорила о совершенно других вещах, о чем просто язычество просто не знало, просто совершенно не знало, и в голову никогда не приходило. Вся святоотеческая мысль, основывающаяся на проповеди учения Христа, в основании понимания богословия положила великие слова: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот, оказывается, где богословие. Ведь слово «логос-то» что означает? Ведение, знание, постижение, видение. Слово «логос» имеет порядка сотни значений. Это слово такое очень многозначимое. Но основная вот его линия, красная линия, как говорят, это что такое? Это познание. Познание. Просто у нас, когда переводчики переводили греческое слово «теология», то взяли самое первое значение, перевели «логос» – «слово». Ну, что такое богословие? Подумайте, что такое богословие? Если так понять прямо, то слова о Боге получаются. То есть, прям очень легко ассоциируется с чем? С языческим пониманием. Слова о Боге, да? Слова? Нет. Слова – это только самая поверхность. Не слова о Боге, а познание Бога, видение Бога. Как оно осуществляется? Что это такое? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, то есть познают. Подумайте только. С чисто внешнего восприятия культа, я бы сказал, когда все богословие заключалось в культе, с внешнего исполнения культа все внимание перенесено на что? На сердце человеческое. Царство Божие внутрь вас есть, сказал Христос. Вот, оказывается, где Бог, Вот где слова, если хотите, о Боге. Вот где познание. Где это познание? Где познание? Внутрь вас совершающееся. Вы слышите, где познание Бога? В сердце, в душе человека. Об этом святые отцы говорят с полной, так сказать, определенностью. Они больше никак и не понимали богословие, как именно вот так. Иоанн Лесвичник прямо говорит, совершенство чистоты есть начало богословия. То есть начало видения Бога, познания Бога. Исаак Сирин через столетия говорит, душа видит истину Божию по силе жития. Вы слышите? Странно. По силе жизни. Видите, как видит? Душа видит истину-то Божию по силе жития. Все это довольно скоро было отброшено. Отброшено полностью. В наше время это уже полностью забыто. То есть, ну, не в наше, уже давным-давно полностью забыто. Если у святых отцов кто был богословом? Первым богословом назван Иоанн, любимый ученик. Дальше. Имя богослова церковь сохранила за Григорием Богословом, одним из возвышеннейших, я бы сказал, аскетических писателей. Дальше усвоило это название Симеону Преподобному. Это X век, у которого, если кто, когда соприкасался с этим, взять хотя бы его гимны, они преисполнены чего? Попытки. Ну, что значит попытки? Не в том, что он тужился написать, а в том, что слова человеческие не способны передать. Но он попытался в поэтическом виде. Вы слышите? Поэтическом, часто метафорическом, говорить о том, что открывается душе человеческой, когда она действительно очищается и приближается к Богу. Он написал гимны. Когда будете их читать, не вздумайте понимать их прямо, прямолинейно. Если мы так начнем понимать хотя бы даже наших поэтов, то мы скажем, что они за абсурд пишут. Земля там слышит, что за чушь. Там небеса вопиют или еще что-нибудь там. Солнце играет. Так. Это гимны. Учтите это, потому что многие, не понимая этого и воспринимая его слова в гимнах прямо линейно, впадали в дикие совершенно вещи. Почему, кстати, очень долго эти гимны не переводились даже. Учитывая примитивность, примитивизм, что ли, нашего сознания, когда мы все под себя, под свою мерку пытаемся подогнать. Знаете, как один из древних греческих мифов о разбойнике Прокрусте. Был такой разбойник Прокруст, который на дороге, значит, ловил прохожих, так? И что затем делал? Клал его на свое ложе. Если кто оказывался длиннее, он обрубал ему ноги. Кто оказался меньше, он его вытягивал, разрывал его. В общем, в любом случае – смерть. С тех пор так и осталось Прокрустово ложе. Это стало уже наименованием, сами таким образным наименованием, когда мы пытаемся все подогнать под свою мерку и не хотим понять, что это выходит за нашу сферу примитивизма. Так вот, видите, кого церковь назвала богословами? Не подумайте, что это только они. Конечно, нет. Какой-нибудь Василий Великий, так его вообще называли кораблем, нагруженным драгоценностями богословия. Но их, и почему назвали? Я обращаю ваше внимание, кого церковь именовала богословами, еще раз, святых, пресвятых людей, или, как церковь иначе их называет, преподобными. Вам понятно, почему? Преподобные. То есть не просто подобные, а преподобные. В высшей степени. Слышите, кто богословами-то церковью назван? А что случилось? Сначала на Западе, когда римская церковь получила полную политическую свободу. Кстати, обратите внимание, политическую свободу. Более того, когда к римскому папе за поклоном приходили короли и императоры германские, чтобы получить от него корону и жезл власти, власть, светская власть Рима возвысилась до потрясающей высоты. Фактически он был властителем какой-нибудь там Иннокентий III, властителем всей Европы. И вот это вот жуткое искушение, действительно искушение, началось-то с чего? С простого благословения. Простого благословения. Благословить и помолить. Ну что ж тут, хорошее дело? Ну, конечно. А кончилось властью. Властью кончилось. В результате именно папа стал обладателем двух мечей – духовного и светского. И до сих пор Ватикан, как вы знаете, является государством. Папа является главой государства. Не забывайте, главой государства является, в то же время главой церкви. Ах, как Христос ошибался! Ой, ай-яй-яй, когда сказал: «Царство мое не от мира сего». Ну, ничего не понимал просто. Ну, ничего. Римские папы восполнили этот его недостаток. Так вот, получив колоссальные внешние возможности своей жизни, жизни какой? Церковной. Вот представьте, вот сейчас нам, дай полную, полную нам свободу. Полную. Так, что мы будем делать? Полную свободу церкви. Что будем мы делать? Нет, я не буду. Это вы сами представьте. Я не буду представлять. Это вы представьте. Вот Рим, получив это, что сделал? Богословская наука, то есть, если хотите, церковная жизнь, приобрела все, все открыто, никаких препятствий. И богословская мысль, то есть мысль какая? Богословская, еще раз напоминаю, мысль о чем? Центром которой что является? Извините, я отвлекаюсь, но хочу еще раз сказать. Центром, да, это надо сказать. Центром, средоточием богословия является что? Цель – спасение человека. Спасение. И поэтому вся работа богословов, вся работа церкви, если хотите, так? Всего того, что в церкви, направлено на достижение этой цели – спасения, изучается что? Каковы средства спасения? Каковы условия спасения? Каковы препятствия на пути спасения? Каковы ошибки могут быть на пути к спасению? Вы слышите? Все, со всех сторон. Только вот цель. Недаром мы видим у святых отцов есть разделение двух понятий. Богословие и домостроительство спасения. Святые отцы говорят так. Под богословием они подразумевали еще это учение о Боге, о приобретении Бога, о стяжании Бога. Да, в частности, здесь рассматривался и вопрос в чисто теоретическом плане о Боге Троице. О Боге Троице. Едином Боге, но в Троице славимом. И второй аспект, который назывался уже иначе, домостроительство спасения, экономия отсюда. Экономия, домостроительство. обращаю ваше внимание, замечательный термин. Замечательный термин. У апостола Павла он звучит очень сильно. Почему замечательный? Если я должен строить дом, если я строю, мне это необходимо. Вот, к зиме я должен это сделать, пока не наступили морозы. Так, вы представляете, какая это будет у человека ревность? Вот у него семья, все, грядет зима. Чем он будет заниматься? Он будет изучать там, да, вот мне нужно вот это вот, допустим, осина или сосна, или пихта. Так, а где она распространена? В каких районах земли? Какие там деревья рядом растут? Так, а что нужно для того, чтобы она росла? Да, вот эта вот штучка, которая мне нужна. Ну, знаете, ну вот эти все. А какой химический состав? А какой физический состав? Ну, слушайте, вы скажите какому-нибудь плотнику об этом. Он вас, знаете, пошлет как? Крепко. У него найдутся хорошие слова, что вы сразу ощутите всю силу их. Ему нужно вот добротное дерево, он заботится об этом и знает, сколько. Вот это он подсчитывает, сколько ему надо дерева. Ему нужен камень, опять какой и сколько. Ему нужен песок, сколько. Ему нужно рыть котлован, какой и как. И вот же гвозди. Сколько? Вы слышите? Когда вы спросите, зачем тебе гвозди? Ты же дом же строишь-то. Он скажет, вы что? Не понимаете? И объяснит вам. То есть все, чем бы он ни занимался, так, все ориентировано на что? На цель. И он вам всегда скажет, зачем это? Он объяснит, зачем это нужно? Почему нужно ему это железо? Объяснит. Домостроительство идет, вы слышите? Спасение являлось целью, конечной целью и стремлением всего того, что именовалось богословием. Запад, когда церковь приобрела неограниченные возможности и полную свободу, то получилось примерно так. То была чаша, в которой наливали, и чаша сохраняла все это содержание. А здесь вдруг свобода. Чашу раскололи и выливаете на плоскость. Выливаете, и вода во все стороны хлещет. Свобода. Чем стали заниматься? Чем угодно. И, я не знаю, ничтожный процент, если оставался, ничтожный процент внимания оставался к вопросу спасения. Чем только не занимается. А какие виды благодати? А как понять, в какой момент совершается таинство? Суммы теологии создаются Фомы Аквинского или Петра Ломбарда. Вот такие вот. Кто хочет посмотреть, зайдите в библиотеку. Ну, просто сказать, покажите сумму теологии Фомы Аквинского, вам покажут. Посмотрите, пожалуйста. Эразм Роттердамский, один из ревностных католиков, в 16 столетии пишет замечательную книгу. Назвал он ее «Похвала глупости», в которой он, этот католик, полемизирующий с Лютером, и, надо сказать, очень разумно полемизирующий с ним, в то же время с какой иронией глубокой и разумной иронией критикует богословие своего времени. Вот это богословие, свободное богословие, получило в истории название схоластики. Схоля – значит школа. Все раскладывали по полочкам. Одно к другому. Основная идея какая была? Спасение? Нет. Идея была другая. Идея показать, что все догматы церкви, лучше сказать, все христианские истины можно вывести из рассмотрения природы человека и окружающего мира. Все можно логически вывести. Вот. И занимались этим. Какие только, какой эквилибристикой только не занимались при этом. Боже мой! Эразм Роттердамский просто с иронией пишет. Пишет. Что там апостол? Ну, что апостол? Что они знали, апостол? Да ничего они не знали. Ну, спросите их, в какой точный момент совершается пресуществление даров в тело и кровь? Какой точно? И ни один из них бы вам не ответил. А наши фомисты, последователи Фомы Аквинского, а наши скотисты, это Дунс Скотт был противник, кстати, Фомы Аквинского, так вам все распишут. Точно! При произнесении какого слова, какого слога, до последней йоты вам все распишут. Все будет ясно, да, когда что совершается и как происходит. До какого убожества низвели богословие, забыли только о самом главном. Точно как у дедушки Крылова. Слона-то я и не приметил. Схоластика занимается вопросами какими? Образно говоря, скажу вам. Один дурак задаст столько вопросов, что и тысячу умных не ответит на него. Вот это именно и происходило. И непрерывно эти вопросы, новые, все новые вопросы. Кому они? Зачем они? Что они дают к строительству дома? Это никого не беспокоило. В результате вот это схоластическое направление, которое также называлось богословами, появились всякие доктора богословия. Так привело к ужасным вещам. К ужасным. Оно, это развитие богословия привело к деизму, пантеизму, атеизму, материализму, в конце концов, сатанизму. Почему? Потому что невольно протест против всего этого. Протест в душе, невольно, сознательно. Нет ничего там, что отвечало бы запросам души. Богословие стало отвлеченной наукой, касающейся исключительно вот этой штучки, но не души. Богословие стало рациональной наукой, отвлеченной наукой, не касающейся совершенно проблем реальной проблемы духовной жизни. В лучшем случае, и схоластика этим, конечно, занималась, это проблемами нравственности, но как? Полностью в духе римской юриспруденции. То есть отношений чисто внешних, чисто юридических. Сам грех понимается в человеке как? Как оскорбление божества. Почему оскорбление? Потому что он не исполнил то, что дал Бог, закон. Следовательно, человек подлежит наказанию. Какому? Какому наказанию? Не ясно? Распишем. И создается гигантский талмуд, да, по которому священник допрашивает. Так, ты это согрешил, украл. Так, при каких обстоятельствах? Какие у тебя были причины к этому? Кто у тебя были, какие советники или нет? Да. И начинается полный допрос, после которого он, священник, полагал. Так, тебе нужно трижды оползти на четвереньках вокруг Успенского собора. Вот так. Только после этого ты избежишь наказания за этот грех. Появилась дикая идея чего в таинстве покаяния? Помимо прощения, которое тебе дается как кающемуся, ты должен еще принести соответствующее удовлетворение правосудию Божию. Понятно? Мало прощения. Ты еще правосудию Божию. А правосудие, удовлетворение состоит в чем? Как я вам сказал, или на четвереньках оползти, да? Или там сходить в такой-то монастырь, или внести такую-то сумму. Сумму. Вот тут загорелись глазки. Верно. Можно от наказания, можно откупиться. Откупиться суммой. И началось и понесло. Продажа индульгенции. За такой-то грех столько. За такой столько. Кажется, дальше так, ну ладно. А ведь грехи я буду и потом совершать. Хорошо, уплати столько, и ты разрешаешь от грехов на год вперед. Ура! Ура! В общем, началась не жизнь, а малина для тех, кто обладает деньгами. Вы подумайте только. Индульгенции, что освобождали человека от наказания за грех, от наказания. А прощение грехов, батюшка, раз я прощаю, разрешаю, Господи, на тебе, батюшка. И все в порядке. Вся западная система мышления во что превратилась? Патриарх Сергий Старогородский очень точно это сказал. Кстати, его прекрасная книга «Православное учение о спасении», где он на основании многочисленных высказываний святых отцов и прекрасно показывает, что все западное христианство насквозь стало юридическим. «Я тебе, ты мне», как писал Хомяков, «торг с Богом». Настоящий торг с Богом. И все христианство выродилось во что? Цель христианской жизни во что выродилась? Избавление от грехов? Ошибаетесь. Избежать наказания за грехи. Вся суть – избежать наказания за грехи. Индульгенции как раз явились одним из средств. Как раз этим средством можно откупиться, выкупить можно. Но знаете, поскольку когда веревочка вьется, то она требует продолжения, отсюда возникла идея чистилища, пургаториум. Каким образом возникла? А представьте себе, человек покаялся, пришел, так? Ему определили, ты должен внести вот там такую-то сумму в такой-то монастырь или в папскую казну на строительство собора Петра. А он помер, не успел. Какова судьба человека? Разрешение от греха получил, а удовлетворение правосудию Божию не дал. И вот эти огромные головы схоластические стали решать эту проблему. И решили. Неслыханное дело придумали. Оказывается, помимо рая и ада, они еще поместили чистилище, некое новое явление, неведомое и неслыхиваемое. Оказывается, это то место, куда нисходит вот такой вот греховодник, который не успел принести удовлетворение правосудию Божию. И он там, в этом пургаториуме, как раз своими страданиями, мучениями и удовлетворяет правосудию Божию. Видите, когда Бог уже когда прощает? Когда видит, вот паршивец, посиди на сковородке. После этого я тебя уж так и быть в рай пущу. Вы слышите, какие вещи? Одно порождает за собой другое. Самое ужасное, что христианскую жизнь перевели на рельсы вот этих юридических, правовых отношений между человеком и Богом. Еще раз повторяю, Алексей Степанович Хомяков, замечательный мыслитель, замечательно, я вам скажу. Кстати, его письма о западных исповеданиях, его переписка с Пальмером – это прям современные книжки. Второй том его сочинения – это современность, прям полная современность. Великолепное изображение сути веры западных христиан. католиков и протестантов. Прям точнейшее изображение. Он и говорит, да, там, как раз об этих отношениях торга человека с Богом. К чему богословие свелось? Ты мне, Господи, я тебе. Точнее, я тебе, ты мне. Я совершил доброе дело. Давай, Боже. Так. Но я промахнулся, не то сделал. Вот тебе, Господи, даю, отсчитываю ассигнации. Ужас какой-то. Все, может быть, скажут, что это примитивизация. Может быть, в какой-то степени для кого-то это, может быть, так и звучало. Но для общенародного сознания это именно было незыблемой верой, незыблемой истиной. Кстати, вы знаете, что очень любопытно, что в 2000 году католическая церковь договорилась с лютеранской о понимании спасения. Я читал этот документ, я только улыбнулся. И помню, когда с лютеранами встретились после этого, да, то я их спрашивал, ну и как вы? Я говорю, вы обратили, вы договорились? А вы знаете, откуда реформация началась-то? Лютер-то почему выступил? Он выступил после того, как монах, один из посланников Рима, монах, ходил по городам Германии и торговал индульгенциями, и приговаривая, как только монета зазвучит в этой моей кошелке, так тут же душа вашего родственника выпрыгнет из чистилища. Лютер возмутился. Жутко! И открыл войну против Рима. Индульгенция, то есть индульгенция. Так вот, в 2000 году Рим договорился с лютеранами по вопросу спасения. Еще раз напоминаю, реформация началась с чего? С индульгенции. И тут же, после подписания этого документа, Рим объявил об индульгенциях в связи с 2000-летием христианства. Правда, теперь просто они не продаются. Теперь не продаются они, теперь даются. Но не всем, конечно, даются. А даются тем, кто, допустим, в этот юбилейный год, юбилейный, посетит Ватикан, Рим и Ватикан, кто побудет в 7, ну, хотя бы в 4 главных базиликах Рима, кто побывает на приеме у папы, ну, не пусть не личный прием, это уже редкость, конечно, вот, а пусть это публичная аудиенция, неважно. Так, кто примет там причастие, эти люди в этот священный год, теперь он каждый, сначала было каждые 100 лет, потом сделали каждые 50 лет, это святой год, потом уже сделали 25 лет, теперь, по-моему, кажется, 10 лет. Но однажды я попал, точно, в этот. Когда я возвратился, я говорю, я был у папы, причем личная аудиенция, а не какая-нибудь общественная. Посетил все 7 базилик и даже больше. Так, вот что еще? Я говорю, целуйте мне туфлю. Так мои коллеги фыркнули и не захотели. Я был возмущен. Я же очищен от всех грехов. Святой вернулся. Ничего не признали паршивцы. Видите, как понимает идея спасения уже. Вы слышите, как она осуществляет себя? Что делает богословие? Во что превращает человека? Речь идет не об очищении души от страстей. Оставьте вы эту глупость. А о заработке, спасения, об освобождении от наказания за грех. Спасение, оказывается, это переход в новую какую-то комнату, новое место в качестве награды за вот то-то, то-то и то-то. А ты, голубчик, а твоя душа как? Ну, как моя душа? Патриарх Сергий замечательно пишет. Другими словами, но мысль его такова. Каким я был, таким остался. И он пишет, патриарх Сергий, какой ужас! это получить вечность и в этой вечности остаться наполненным всеми страстями. Ничего общего нет с православием. Православие говорит точно совершенно другое. Совершенно другое. В рай ходит вовсе не тот, кто принес удовлетворение правосудию Божию. Совсем нет. В рай входит тот, кто от всей души осознал, увидел всю мерзость своей жизни и с покаянием, и смирением припадает к Спасителю. Господи, спаси меня. Вот кто спасается. Вот кто спасается. А не тот, кто удовлетворение правосудию Божию приносит. Я почему об этом говорю, друзья мои? Потому что в наших догматических даже богословиях XIX века вы найдете и удовлетворение правосудию Божию, найдете идею, дикую идею заслуги, заслуги человека пред Богом, заслуги. Архиепископ Иларион Троицкий, это бывший инспектор этой академии нашей, который причислен к лику святых, в своей работе «Свобода Церкви» пишет: «Немедленно надо выбросить из нашего богословия эти два ужасных понятия, которые, к великому сожалению, мы заимствовали из Западной Церкви, из Католической Церкви. Это удовлетворение правосудию Божию и заслуги». Какие заслуги? Какие заслуги, когда Пимен Великий говорит: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Какие заслуги, когда на Сесоя Великого нельзя было смотреть перед смертью, так сияло лицо его, как солнце, а он умолял Бога о даровании ему времени еще для покаяния. Вы подумайте, о чем только они, как они видели себя. И вдруг западное учение о заслугах, учение о двух вещах, о евангельских заповедях и евангельских советах, учение заповеди для всех христиан, советы для тех, кто хочет достичь совершенства. До сих пор все кажется нормально. Но что это значит? Оказывается, тот, кто ступает на стезю отречения от брака, от имущества и на путь послушания, вот он ступил, он этим актом приобрел сверхдолжные заслуги. И уже ступает в монастырь не каким-нибудь грешным человеком, а сверхдолжными заслугами. Вы только почитайте, как вступала в монастырь какая-нибудь Катарина Сиенская или последняя великая святая Тереза Маленькая. Как вступает в монастырь? Читаешь – диву даешься. Та же Тереза Маленькая, которая вот предыдущим папой была возведена в ранг учителя церкви, прожила всего 20 лет. Понимаете? Как она вступает? «Я пришла в монастырь молиться за весь мир и особенно за духовенство». Видите, зачем она пришла в монастырь? Вам понятно? О себе? Вы что? С ума сошли? У меня уже сверхдолжные заслуги. Я в монастырь пришла. Какой ужас! Какой ужас! Богословие. Представляете, как оно исказилось в западной интерпретации. Вы посмотрите, к чему приходим, к каким вещам. Не удивляйтесь поэтому, кстати, друзья мои, не удивляйтесь поэтому, что западные подвижники нашими всеми православными подвижниками, начиная еще с Марка Эфесского, а может быть, даже раньше, так, как именовались? Находящимися в жестокой дьявольской прелести, то есть мнении о себе. Ну, как вы назовете человека, у которого уже имеет сверхдолжные заслуги пред Богом? Ну, как вы назовете? Он уверен, что он имеет эти заслуги даже. Больше никак не назовешь. Поэтому наши святые, посмотрите, Брянчанина, Феофан Гору, Оптинский старцы, Ян Кронштадтский, говорят, да это же бесовской прелести они находятся все. И действительно, когда почитаешь их, ничего другого не остается. Говорят слова смирения, и как точно исполняется смирение паче гордости. И, я вам скажу, не осудишь их. А почему не осудишь? Учтите, мы же не насмехаемся над этим. Не осудишь почему? Таково учение их церкви. Что она, девчонка эта Тереза, в 15 лет пришла в монастырь? Она пришла уже молиться за весь мир и за духовенство. Какое оно негодное. Она годная. Откуда она это взяла? Учение церкви. Не они виноваты, бедные, а уже церковь стала чему учить. То есть само учение церкви стало на путь прелести, глубочайшего заблуждения. Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать вам об одной очень важной вещи. Если вы будете читать наши труды, наших богословов, русских, отечественных, прекрасных богословов, касающихся оценки католицизма и протестантизма, то вы обратите внимание. Вы увидите один очень значимый момент, в высшей степени значимый. Все эти писания касаются различий в учении о догматических положениях католицизма, лютеранизма и прочих всяких вещей, вероучительных, то есть то, что является только каркасом. Нигде вы не найдете самого главного, вы слышите, именно главного не найдете, о потрясающем заблуждении в духовной жизни. В духовной жизни. Это же главное. Вы слышите? Еще раз повторяю вам, это главное. Если бы это не так, то тогда весь наш народ сейчас православный на 99%, а может больше, тут же должны были отлучить от церкви. Позовите к любой верующей женщине и проведите у них экзамен по догматическому богословию. Скажут, немедленно сжечь, еретичка. Да я боюсь, что и нас с вами тоже. Если хорошенько проэкзаменовать. Вы слышите? Еретик и еретичка скажут. Разве это главное? Видите, какое искажение проникло и к нам? Это жуткое искажение. Увидели всю суть различий в догматах. Существенные различия? Да. Но не оно первостепенное. Были люди, которые заблуждались, искренне заблуждались. Вот там пример из Патерика. Один святой служил, и с ним рядом стоял ангел, когда он совершал литургию. А к нему пришел другой и вдруг говорит ему: «Ты что же такую ересь произносишь во время евхаристического богослужения?» Тот: «Какую?» Он ему объяснил. Этот, вот что значит святой человек. Не оправдываться стал, ничего говорит. «Да, действительно, какой ужас! Ну, я этому ангелу скажу». Вообще отношения были уже достаточно простые. И начинает литургию, ангел появляется, и он к нему: «Ты что мне не сказал, что я ересь такую говорил?» Слышите? Ну, тот ответил ему: Человеку должен объяснить человек, а не ангел. Вопрос-то другой. Вы слышите? Ересь произносил. Хулу на Бога. И был кем? Настолько святым, что ангел присутствовал при его богослужении. Потому что он был не еретик. Еретиком тот, кто знает истину и противится ей. Он просто заблуждался. Мы все с вами, слышите, все до единого заблуждаемся в чем-нибудь. Я говорю, в вероучении. А уж если взять наш народ, то лучше не подходите. Не подходите. Там столько мы найдем заблуждений, что вы не обрадуетесь. Вот. Так?